Часть седьмая. Погода до вечера не улучшилась. Шторм старался раскачать диск Сигежи и заткнуть его в расщелину между холмами. Экран на мостике почти ослеп, и сквозь разрывы в ливневой стене иногда мелькала блестящая спина дежурного робота, кружившего, не обращая внимания на непогоду, вокруг корабля. Экраны локаторов показывали, что вокруг все спокойно. Зеленые точки и полосы улиц были неподвижны. Корона Ару поднялся на мостик и сел подальше от капитана, чтобы не задохнуться от табачного дыма. «Странная привычка», — сказал он. «Попали бы вы на нашу планету лет 1000 назад, вас бы сочли за колдуна и уничтожили». «У нас было тоже нечто подобное», — Загребен погасил сигарету. «Колумб, великий путешественник, привез табак из Америки. Некоторые думали, что это колдовство. Что вы можете сказать о сегодняшнем дне?»
«Я им недоволен», — ответил Корона Ару.
Кудараускас, сидевший у локатора, покосился на корону, потом подумал, что вмешиваться в разговор ему не следует, и снова повернулся к локатору. «Два фактора неучтенных разведэкспедиции меня очень смущают».
«Я их назову за вас сам», — сказал Загребен. «Это погода и крысы».
«Да, погода и крысы», — согласился Корона Ару. «Я сейчас был у Павлыша. Он увеличил снимки. Крысы всеядные. И я не исключаю, что их много. Они как-то приспособились к радиации».
Робот Гришка в белом переднике принес поднос со стаканами чая и бисквитами. Загребен подвинул один из стаканов Ару. Кудараускас отставил свой в сторону, пусть остынет.
«Чай очень возбуждает», — заметил Ару. 2-3 глотка, и я уже всю ночь не сплю. Но это не важно. Я могу не спать несколько ночей без вреда для себя. Как биолог, я знаю, что чай мне пить не следует».
«Посмотрите», — воскликнул Кудараускас. На экране локатора одна из зеленых точек сдвинулась с места и медленно поползла по направлению к кораблю. Потом остановилась.
«Где это?» — спросил капитан.
«Расстояние 3 километра. Размеры объекта примерно 10 квадратных метров».
«Крышу сорвало ветром», — уронил Корона Ару, прихлебывая чай. «Крышу».
«Правильно», — сказал капитан. И добавил: «Поглядывай в тот сектор, Зенонос».
«Извините, Геннадий Сергеевич», — произнес вдруг Кудараускас, — «можно я задам вопрос?»
«Почему так официально?»
«Вопрос серьезный.
Имеем ли мы право вмешиваться в их жизнь?»
«Не понимаю», — ответил капитан, но, видно, все понял, потому что вынул из пачки новую сигарету, закурил, забыв, что Ару, возможно, неприятен дым.
«Я слышал все аргументы в пользу попытки оживить здешних людей. С научной точки зрения очень интересная попытка. А нужна ли она?»
«Я удивлен», — сказал Корона Ару. Хвост его неожиданно вздрогнул, и коготь на конце хвоста 3 раза стукнул об пол.
«В развитии каждой цивилизации, — продолжал Зенонос, — есть своя логика, своя целесообразность. Изобретение, которое становится доступно этой цивилизации, — одновременно испытание ее на прочность».
Зенонос встал и подошел поближе к капитану и Короне. Он говорил медленно и внятно.
Человеку, который не знал Зеноноса, могло бы показаться, что этот худой и некрасивый блондин холоден и равнодушен. В самом деле, за подчеркнутой флегматичностью, за внешней размеренностью всего, что делал и говорил Зенонос, скрывалась сумятица мыслей и чувств и неуверенность в себе, которая заставила Зеноноса 3 года поступать и 3 года подряд проваливаться на труднейшем конкурсе факультета астронавигации и все-таки поступить на 4-й год и стать лучшим из молодых навигаторов Земли.